Только что я посчитал 49 дней, да, каждый может сегодня посчитать 49-й день Омера. Получается, у нас осталось не так много времени, давайте это используем максимально. Рассказывают, что один из президентов США, да, была одна история с ним, что это было уже много лет назад, один ребенок гиперактивный очень себя плохо вел в школе. И в школе не хватало терпения на этого ребенка, они его выкинули. А мама, она не отчаялась, она как-то попала на одну из встреч с президентом США, да, может быть, это был Кеннеди, это было много лет назад. И когда был шанс задать какие-то вопросы, то она вот от всего как бы сердца, она сказала, что вот ее ребенка выгнали из школы, и у него нет возможности где-то заниматься. И как же это так? Это такая несправедливость. И президент США, да, допустим, JFK, да, Джон Кеннеди, он очень отреагировал очень так с душой, и он сказал, что я напишу им письмо, персональное письмо от меня. И он попросил какую-то бумагу, да, чтобы это сразу же сделать. И у мамы не было никакого листика, но был какой-то адвокат рядом с ним, он дал свой бланк с таким, ну, с его именем. И он сразу же написал письмо, что он просит, чтобы школа, да, взяла на себя ответственность и взяла этого ребенка к себе опять на учебу. И действительно, когда она отправила это письмо, то школа моментально отреагировала, они взяли его обратно. Через некоторое время один из коллекционеров, он услышал об этой истории, и он попросил школу, чтобы они дали ему это письмо, и он был готов заплатить за него много-много денег. Когда это узнали, то это была речь о таком небольшом состоянии, то начался спор. Было 3 прецедента на эти деньги. Да? Адвокат сказал, что это написано было на его бланке с его именем. Поэтому этот лист считается его. Мама сказала, что это же было написано для нее. И это речь идет, да, президент как бы, ну, отозвался на ее просьбу. И поэтому также у нее право на продажу этого документа. А школа сказала, нет, да, это письмо было отправлено к нам, поэтому всем понятно, что это принадлежит нам, и поэтому мы будем его продавать. Ну, то, что сказал адвокат, это быстро отбросилось, да, хотя он был адвокатом, но сказать, что это как бы к нему действительно не относится, он просто пожертвовал своим листиком. Но что, да, был вопрос, это принадлежит школе или это женщине. И интересно, этот вопрос был задан Арон Лейбштайнману, и Рав Штейнман сказал очень просто. Он сказал, что если эта женщина понимала, что этот документ, в нем какая-то есть большая стоимость, да, это какая-то драгоценная вещь, она бы никогда бы не передала это школе. Да, она бы пришла в школу, показала им и вернулась бы домой. Но так как она его отправила, она никогда им не завладела по-настоящему, поэтому это письмо принадлежит школе, и она может его продавать. Так был бы закон по еврейскому праву. И речь здесь идет, да, это такой любопытный случай, интересный, о каком-то письме, на какой-то президент США написал какое-то письмо, и в нем уже есть, да, какая-то большая, да, его будут, может быть, продавать на аукционах, на, да, люди за ним гоняются. У нас возможность, да, получить что-то от Творца этого мира. И через несколько дней, да, каждый из нас получит какую-то долю, да, мы получаем вот Тора, настолько к ней привыкли, что вот она стоит несколько томов на шкафу, да, мы идем слушать ее, в синагогу мы слышим. Но мы иногда немножко забываем, что это что-то, что нам дал сам Творец. Это драгоценность и как бы важность Торы – это не описать. Как сказано в Зоар, что Ашем, Тора, да, еврейский народ, мы все одни. Это значит, что у нас особая связь, особое единство, да, Ашема, как, так же, как Творца не отделишь от еврейского народа, так же он не отделишь от Торы. И нас тоже. Поэтому хорошо как-то, более как-то свеже отнестись к этому. Да? Мы, когда мы получаем что-то, матан Тора, дарование Торы, это слово дарование. Когда человек получает какой-то подарок, но он не знает его ценность, да, тогда это с ним не останется. Но так, как произошло с этой женщиной, она не понимала ценность этого документа, поэтому это не будет ее. Если мы понимаем, что мы получаем, да, тогда мы тоже это останется с нами, это будет частью нас. Поэтому давайте постараемся понять, да, выяснить для нас, как мы можем к этому подготовиться, какая-то наша уникальная возможность, и чтобы у нас как-то была персональная связь, это не был какой-то праздник, где мы просто наблюдаем за ним, да, мы как-то зрители, да, мы пришли на какое-то представление. Это мы, это сейчас относится к нам, и так же, как есть Рош ха-Шана, есть Новый год, где решается судьба каждого человека в этом мире, также Шавуот, этот праздник, это наш судный день о нашей Торе. Хорошо. Интересно, что в Симхат Тора, да, когда мы отмечаем то, что мы заканчиваем учить Тору, но мы тоже отмечаем, не просто мы заканчиваем, мы сразу же начинаем ее учить заново, то мы танцуем с Торой, да, мы берем ее, да, мы ее обнимаем и танцуем с ней. Вопрос, если мы, для нас это так важно, наша Тора, да, это самое драгоценное, что у нас есть. Надо было ее поставить в середину и танцевать вокруг нее, да. Если у тебя есть какая-то очень великая какой-то человек, да, какой-то царь, то ты не будешь с ним плясать, да, ты когда он будет видеть, сидеть на троне, да, где-то возвышаться, очень возвышенно, и мы будем танцевать вокруг него, будем праздновать, его восхвалять вокруг него. Ответ нет. У нас именно наша связь, наше отношение к Торе, это что-то максимально близкое, это что-то интимное, как мы сейчас увидим. Это что-то, с чем мы танцуем, потому что мы обнимаем нашу Тору, мы целуем ее, потому что это что-то, что действительно играет важнейшую часть нашей жизни. Это не музей, это не что-то, что мы издалека наблюдаем. Это что-то, что мы действительно показываем, да, физически нашу близость и наше восхищение тем, что мы танцуем вместе с ней. Я помню это, каждый муж может сказать своей жене, или жених-невесте, это еще лучше, но никогда не поздно. Это я слышал от одного из своих рабеем, рав Нисан Каплан, что когда наконец-то жених и невеста, да, у них есть хупа, мы будем сейчас, что хупа, законы связаны и традиции связаны с женитьбой, они учатся от матан Тора, от дарования Торы. И когда мы, жених и невеста, они проходят хупу, то дальше, после этого они попадают в комнату, которая называется Ихуд. Ихуд — это они наедине. Первый раз, да, это жених и невеста, они друг наедине. Да. Раньше они встречались, они были в каких-то общественных местах, и тут, это уникальная такая вещь, они сейчас будут первый раз наедине. Как можно выразить свои чувства, да? И тут я слышал что-то от моего учителей, и я всем женихам мне это рассказываю, и опять же, никогда не поздно. Жених может высказать свои чувства тем, что он может сказать, что моя дорогая невеста, да, уже жена, а я хочу тебя благодарить за то, что ты мне дала понять, с какой любовью, с какой... anticipation, с каким потрясающим таким чувством ожидания Ашем ожидал еврейский народ. Сказано, что когда приходит невеста, она подходит к хупе, то хатан, жених, он делает пару шагов вперед. Это также, потому что когда мы пришли на гору Синай, Ашем, он ожидал нас, мы опоздали немножко. Он ждал нас, и он как бы встречал нас. Так мы в Каббалат Шаббат, мы тоже поем это выражение, что как хатан, как жених ожидает невесту, так Творец ждал еврейский народ на горе Синай. И поэтому каждый раз, когда у нас хупа, жених делает пару шагов вперед, этим он, мы напоминаем нам, что вот это наша хупа, это тоже мы учим это от горы Синай. Поэтому этот жених, он может сказать своей невесте, что наконец-то я понял вот как эту метафору, да, это сравнение, потому что так же, как я вот ожидал тебя, когда ты приближалась ко мне, так это наше именно сравнение, как Хашем ждал нас на горе Синай. Когда есть жених и невеста, у нас есть несколько стадий. Да? Они знакомятся друг с другом, да, это у нас уже были Авраам, Ицак, Яков, Сарев, Королев. У нас было мы познакомились с Хашемом, да? У нас не было еще народа, но мы познакомились. Следующая стадия – это эрусин, это помолвка. Имеется в виду, что люди нашли друг друга, да? И они решили, что они будут жениться. Помолвка – это официально объявляем, что будет жениться. Еврейский народ тем, что мы решаемся этот шаг, да, это был исход из Египта. Мы говорим, что Хашем, мы хотим быть твоим народом, мы готовы на это. Те, кто не был готов, они не выходят из Египта. Но те, кто говорит, что да, мы принимаем это решение, мы идем с тобой в пустыню, это была наша помолвка. Когда мы приближаемся к горе Синай, да, это также то, что гора Синай была над нами, это тоже напоминает хупу. И в этот момент у нас... Мы женимся, да, у нас есть особая, наконец, вот эта вот возможность соединиться с Творцом. Мы находим нашу функцию, тем, что мы должны исполнять в этом мире. И это гора Синай. Мы находим Тору. Что конкретно в этот момент, да, стало? Причем сущность Матан Тора. Да? В Шавот, да, у нас есть такой минхаг, да, это учиться всю ночь. Интересно, что эта традиция, она соблюдается всеми. Да. И эта традиция, она приводится в Шулхан Арух, но это не обязательство. Да. Если сказано, например, что в Песах человек обязан рассказывать о исходе из Египта, пока он не заснет, он обязан, хая. Здесь не сказано, что обязан, но это все делают. Да, все идут в синагогу, да, стараются учиться всю ночь и молятся рано утром. С чем это связано? В Зоэр очень красочно, очень так особенно описывается, что все наше приготовление к Шавот, все эти 7 недель, да, это описывается как, опять же, мы возвращаемся к женитьбе, что когда женщина, да, она становится, она очищается, это продолжается несколько дней, это продолжается 7 дней. И это тума, да, это нечистота, которая самая как бы высокая, там нужно 7 чистых дней. Еврейский народ, мы были на очень-очень низком уровне. У нас были мемтет на 49 шары тума. Уровень нечистоты, мы дошли до самого конца, еще чуть-чуть, и все, был бы конец. И эти 49, да, когда мы решаемся отойти от идолопоклонства, да, то это, как в Галахе называется, сектара. Значит, что человек, да, обычно, когда есть нечистота, он должен проверить, что у него уже этой нечистоты нет. И вот этот момент начинается отсчет 7 дней, но так как нечистота была настолько сильная, 7 дней не хватает. Нам нужно 7 умножить на 7. И когда этот период кончается, да, тогда уже у нас происходит полное очищение, и мы готовы к этому соединению, к этому самому как бы особенному, да, чему, что называется, свадьба, то Рав Шимон бар Йохай, он пишет, что описывается в Зоар, что он учился со своими друзьями, со своими учениками всю ночь. И там описывается, что это именно вот эта связь, как муж и жена, как жених и невеста, готовятся к свадьбе. И когда человек учится всю ночь, тогда у него Зор называет это, у него получается, конечно, в итоге 70, он получает 70 благословений. 70 это число, которое, это 7 умножить на 10, это 7 сферот, и умножается на 10, 10 сферот и 7 на 7. Получается, что у нас эти благословения, они связаны с тем очищением, с тем приготовлением горы Синай, Матан Тора. Интересно, что само приготовление, да, мы не знакомы с таким концептом, с таким, что главная мицва, да, главная же заповедь, выполнить ее. Как ты приготовился, не приготовился, это же второстепенно. Но на самом деле здесь, прямо здесь, когда речь идет о горе Синай, о получении Торы, Моше Рабейну, да, сам Моше, он добавляет еще один день, да, хотя Ашем ему говорит, что Матан Тора, дарение Торы может быть в этот день, он говорит, нам нужен еще один день. Можно подумать, как можно отложить, да, самый такой главный ивент, самое главное событие, да, за всю историю, когда еврейский народ, да, человечество получает Тору. Как можно это отодвинуть еще? Получается, что подготовиться еще один день, быть лучше к этому готовым, это стоит того. Моше Рабейну добавляет еще один день. Бьянка Галинский приводит много примеров, где мы видим, что Авненезер, например, он говорит такую вещь, что у нас есть три дня, которые относятся к шаббату. Первые три дня недели, воскресенье, понедельник, вторник, это относится к шаббату до него. Следующие три дня, среда, четверг, пятница, относится к шаббату, который будет после них. Например, если человек не сделал авдалу, да, он не разделил между шаббатом и повседневным, он может сделать авдалу еще во вторник. После этого уже нет. Что следующие дни, они уже приготовление к шаббату. Если человек сказал, что он дает клятву, если он не придет после шаббата, тогда, допустим, его дом будет принадлежать кому-то другому. Мы ждем воскресенье, понедельник, вторник. Он сказал после шаббата. Нет. Все эти три дня, они как бы еще после шаббата. Говорит Авненезер, мы видим, что сколько ты готовишься к шаббату? Три дня. Поэтому после этого у тебя есть еще три дня этого шаббата. Если человек сказал, что я клянусь, что если я не приду после этого праздника, то будет так и так, то мы ждем 30 дней. Прошел Шавуот, прошел Песах, еще 30 дней. Только если он после этого не пришел, тогда эта клятва, она входит в силу. Почему? Потому что у нас эти 30 дней обычно мы готовимся к празднику. У нас сказано, что 30 дней нужно учить законы и так далее. Чем больше ты вкладываешь в этот день, да, тем дольше у тебя это останется, тем больше ты получишь. Мы видим, что менора в храме, одна из великих заповедей, зажигание миноры. Как ни странно, очищение миноры, да, когда мы вынимаем, да, масло с прошлого дня, если там что-то осталось, да, и пепел, и так далее, это может исполняться только коаним, только священниками. Зажигание миноры, ты бы подумал, что ну, это же главное, это же суть всего. Это может делать любой человек. Да? Он не может туда зайти, если у него будет очень длинная палка, да, со свечкой, он может издалека зажечь минору. Минора может быть зажжена любым, да, даже если он не коин, может быть, леви, исраэль, из любого колена. Но подготовить, чтобы эта мицва состоялась, это может быть только коин. Получается, что подготовление, да, вот эти вот последние дни, которые можем еще вспомнить, это также это очень нам дает возможность получить на, да, вот, персональной части Торы гораздо больше. В чем сущность Торы? Да, сущность Матан Тора, Каббала Тора, получение Тора. Как мы знаем, все написано в Торе. Да, на все нужно знать, где искать. Так, сам суть, да, сущность, почему нам была дана Тора, четко говорится в Торе. Можете открыть 20 главу в Шмот, во второй книге Торы. И там 17-й пасук, 17-е предложение говорит следующее. Поемер Мойше, сказано, что Ашем Мойше передал народу, что не бойтесь. А, это было Матан Тора. Это было что-то очень настолько сильное, что люди действительно, у них была не просто клиническая смерть, они действительно, наши души ушли. Да, мы не могли понять, да, но это физически у нас было настолько, да, такое состояние, что Ашем должен нас был вернуть к Делатхиатам и Тим, да, вернуть нас к жизни, потому что мы просто так не могли это. Но поэтому нам давалось специальный хизук. Ашем нам сказал, что не бойтесь. Что здесь происходит? Говорит Моше от имени Творца. Клевавур насот этхем. Это все испытание. Насот, нисайон, испытание. Это от слова насот. Раши сразу же говорит, что чтобы поднять вас. Да? Нес. Нес это чудо. Это что-то, что сверх природы. Также нес это флаг. Это что-то, что наверху. Лин насот. Раши говорит, что Каббала Тора. Да, вот это вот дарование Торы Грессина. Это ли насот поднять вас. Бай луким. И что? К чему это ведет? Боутие и рато альпнехем, чтобы его трепет, его страх был на ваших лицах. И к чему это ведет? Говорит Тора, левилти тихотов, чтобы вы не согрешили. Три ступени. Во-первых, поднять на весь народ, еврейский народ и все души, да, все наши души присутствовали на горе Синай, чтобы поднять нас выше, да, чтобы наш уровень поднялся гораздо, гораздо выше. Как это будет выражаться, чтобы у нас было ират шамаим, чтобы у нас был трепет, страх перед Творцом. И к чему это все приведет? Приведет, что у нас не будут грехов. Мы не будем грешить. Как это выражается? Это значит, что у нас будет ирато альпнехем. В наших лицах, да, наши лица будут другие. Да? Так же, как сказано, аспаним, тот, у кого наглость. Наглость не просто качество какое-то, это выражается на его лице. Иногда ты видишь у человека, да, он какой-то, ну, выглядит, да, но нету стыда, но нету, у него какая-то природная наглость. Это выражается на лице. Сказано, что Матан Тора дал нам вот это вот ощущение, что у нас есть стыд. Что такое стыд? Да? В нашем обществе это выглядит как какое-то плохое качество. Надо быть таким совершенно бесстрашным. И нет никаких барьеров. Человек должен делать то, что ему нравится. Сказано, что Матан Тора, да, все дарование Торы, нужно прийти, чтобы у человека было больше по ним, чтобы у него было на лице выражение стыда. Имеется в виду, что у него есть совесть. Да. У человека есть совесть. Если у него есть совесть, тогда я не согрешу. В этом именно выражалась Матан Тора. Сказано, что у еврейского народа есть три качества. Это рахманим, милосердие, мнем, жестокость, да, это что-то, что противоречит еврейской душе. Гомли хасадим, добрые дела. Мы должны активно, мы должны действовать, сделать добрые дела. Также байшаним, есть стыд. Сказано, хазал говорят, наши мудрецы, очень сурово, очень строго, да, что если у человека нету больше по ним, если у него нет вот этого стыда, Баядуа, это известно, он не был на горе Синай. Это значит, что его праотцы, его потомки, они не были. У них не было вот этого опыта. Они не получили это. Да? Потому что кто там был, это привело к тому, что у меня есть совесть. У меня есть больше по ним. Получается, что мы часто уже упоминали, что Гитлер и Махшимо, Адольф Гитлер, он высказывался в своих дневниках, что война, да, его борьба идет против еврейского народа. Почему? Потому что еврейский народ нанес человечеству две раны. Одну на теле, это брит мила, а другое на душе, это совесть. Поэтому он высказывался, записано в дневниках его приближенных, что война, да, что он как бы символ того, что он стремится к какому-то варварству, да, такому варварству в обществе, где нету каких-то рамок, каких-то морали. Поэтому это противоречие этому, это еврейский народ. мы должны чувствовать, что у меня есть совесть, и мы должны вот это Орли Гаим, получается, что мы свет народам, должны нести это в мир, что есть такой концепт, как совесть, из каких-то границ. Получается так, что, как известна эта история, что в одном из концлагерей был один человек, был один нацист, у которого один из его глаз был искусственный, да? Был стеклянный глаз. И это было сделано очень-очень профессионально, настолько, чтобы невозможно было увидеть, когда он смотрит на тебя, что он, какой из его глаз искусственный. И иногда он издевался, он говорил какому-то из евреев, из тех, кто были в концлагере, если они смогут угадать, какой из его глаз искусственный, который нет. Если кто-то не угадал, то это плохо кончалось. И один еврей он всегда угадывал. И когда его спросили, как у него получается, он говорит, что в этом не искусственно, там есть что-то человеческое. Там что-то там какое-то, есть какой-то рахамим, есть какое-то милосердие. Да. И действительно, получается, это у нас на лице, да, это бойшит по ним, это ас по ним. Сказано бойшит по ним, человек, у которого есть стыд, он идет в Ганеден, он идет в рай. Ас по ним, вот эта наглость, да, такая дерзость, да, сказано ас по ним, это переводится в Шулхан Арух, легеном, он идет в ад. Получается, что весь смысл этого горы Синай, да, чтобы у нас у всех было заложено это качество, эта совесть, которая нам, у нас действует, чтобы мы шли в правильном направлении. Как это работает? Что такое совесть? Да? Если мы хотим персонально получить Тору, да, нужно понять, что это дает человеку. У Алтес Навардек, у него есть описание, да, у него есть одна, которое называется «Аргашата стира». Это чувство стира. Стира – это противоречие. И это именно показывает, что такое совесть. Да? Как это работает? Всем известна история про пророка Ильяу, что когда над Израилем правил очень злой и страшный для еврейского народа царь Ахав, который со своей женой, она была особенно в этом участие принимала, Изевель, они, в общем-то, истребили практически всех пророков. Авадия – это пророк, который перешел в иудаизм. Он спрятал в двух местах по 50 пророков, и все. Всех остальных были истреблены. Во всем еврейском народе осталось 7 тысяч человек, которые не поклонялись идолам. 7 тысяч человек, все. Все остальные поклонялись, был такой идол Бааль. Этот Бааль был настолько популярным, что статистика показывала, что кроме 7 тысяч человек, все уже поклонялись ему. Ильяу Анави, он повлиял на то, что он повелился Творцу, чтобы была засуха, был голод в Израиле. 3 года не было ни капли дождя. И когда уже все взвыли, и он поставил условия, он помолится, чтобы будет дождь. Если еврейский народ, все придут на горе Кармель, около Хайфы, и там будет построено 2 алтаря, и было 450 пророков Бааль против Ильяу Анави, против единственного пророка Ильяу, который открыто шел против Ахава. Он позвал весь еврейский народ и сказал, что давайте проверим, на действительно, кто здесь прав. Перед тем, как принести жертву, он дал в первую очередь пророкам Бааля, а после этого была его очередь. Но перед этим он сказал очень простую, короткую речь. Это в Малахим, это цари Алеф, первой части, 18 глава. Сказано так. «Ваигаш Ильяу эль коль хаам». Да, писающий. Собрался весь еврейский народ. И перед этим специальным событием он сказал следующее. Вайомер, он сказал, «Атматай атем посхим аль штей асифим». До какой Времени, до какого времени вы будете прыгать на две стороны? У вас будут две мысли. По схеме это как хромать. Человек хромой, он иногда на одной ноге, иногда на другой. Когда вы будете, вы должны решиться, о чем. Им Ашем Айлоким, если Ашем, он действительно творец. Леху Ахарав, идите за ним. Вы има Баль, если Баль. Леху Ахарав, идите за ним. И народ, вело ону, хаам, отодавар. Они не ответили ничего. Мы сказали, не ответили ничего. Только после этого начался этот контест, начался это соревнование, так называемое. Нави и Баль, часами у них ничего не получалось. Потом Леонови приносит свою жертву, и действительно, там, хотя он все окружил водой, там огонь спускается с небес, и она появляется. После этого действительно резко отвечает «Ашем ху Элоким», «Ашем ху Элоким». Они два раза говорят, действительно, они, это месседж дошла до них. Спрашивает автор фон Навардек, почему нужно было эту речь давать как бы до этого? Надо было просто принести уже жертву, показать, что действительно Леонови, он творец, отвечает на только для нас, для Леонови, не для Баль, и все было бы ясно. Отвечает Алтер фон Навардек. Когда человек, он не решается, он считает, что может так, может так. В тот момент уровень еврейского народа был таким, что, ну да, может быть, действительно Ашем, да, у него есть сила, и это действительно что-то великое и так далее. Но на всякий случай, талой язык, это не повредит так же поклоняться Баалу. Не повредит. Поэтому он четко говорит, нет, тут не может быть такое, что не повредит. Мы должны четко решиться, или туда, или нет. Да? Если это Ашем, идите только за ним. Мы сейчас увидим, что вот эта тема, да, что почувствовать свое стира, вот это вот противоречие, вот этот конфликт, да, не быть таким шатким, да, как-то быть полностью решиться. Каббала Тора, принять Тору, ты понимаешь, что-то абсолютное. Ты должен, что там ничего не осталось, поэтому это тоже, к этому нужно подготовиться. Это не что-то, что, ну почему бы и нет. Давай попробуем, да, давай-ка это тоже добавим, да, добавим мою корзину, да. Нет, так это не работает. Это что-то абсолютное. Видим также, да, как, ну, всем известна эта история, когда двое человек спорили, они пришли к раввину, и один говорит, он рассказывает, насколько тот виноват, и раввин ему говорит, да, ты прав. Тогда тот второй с возмущением говорит, нет, как же так? Он начинает аргументировать свою сторону. Он говорит, да, ты прав. Тогда его жена, которая это видит, она говорит, знаешь, он прав. И он ей говорит, да, и ты тоже права. Всем это известно, это мы улыбаемся, но насколько это далеко от меня? Когда человек слышит эти слова, они Йосеф, да? Йосеф говорит своим братьям, вы знаете, сейчас вы очень переживаете про нашего отца. Но где вы были, когда вы продали меня в рабство? Где вы были, когда вы принесли мою одежду, которая была в крови? Почему вы тогда не переживали о моем отце? Они Йосеф, оно привело братьев, они тоже, они были при смерти, когда это они услышали. Это противоречие, это страшное противоречие, которое человек чувствует, это показывает, у него есть стыд. Если я чувствую, что здесь что-то не так, я не могу быть и там, да, я должен действительно решить для себя, что я принимаю для себя. Мы видим, когда я начинаю, у меня есть возможность поразговаривать с ним, болтать, в общем-то, да, у меня огромное количество энергии, да, потом мне приходится, как начинает, до молитвы, до учебы, до каких-то мицвот, вдруг у меня как-то мой энтузиазм пропадает, да, как-то начинаю вздыхать, и как-то, да, я уже как-то, ой, это самое что-то, мне нужно передохнуть, да. Мы должны почувствовать это противоречие, да, когда я узнаю, что кошерно, что не кошерно, да, насколько я там разбираюсь, действительно это, или просто это, когда я выбираю себе машину, компьютер, телефон, да, там я гораздо более начинаю как-то вникать во все детали. И когда это в духовных вещах, я могу сказать, ну ладно, да, это наверняка окей. Да. Я должен почувствовать свое противоречие, да, это аргашат стира, да, что-то со мной не так. Когда человек открывает магазин рядом с магазином другого, да, Есть продуктовая маленькая какая-то там забегаловка. И человек говорит, окей, мне тоже нужно зарабатывать. И открывает магазин рядом с ним. Вдруг он начинает страшно переживать. Тот человек, да, первого магазина, он подал у него в суд. А, это ты массигву. Ты не можешь открывать тот же магазин рядом с магазином, который уже существует. Должен открыть его чуть дальше. А есть закон об этом. И он говорит, он начинает возмущаться. Как же так, что у того человека нет веры, упования на Творца? Все же предписано в Рош ха-Шана, сколько он получит денег. То, что я там открою магазин, это ничего у него не заберет. Да? Если ты так думаешь, да, открой магазин для цветов, да, открой магазин для сувениров. Да. Если у тебя такая вера, да, начинай с себя. Когда речь идет о других, у нас вдруг мгновенно меняются какие-то параметры, да, критерии. Да. Это вот эта стира, почувствовать это. Да. Если мы это чувствуем, это подготовление, что я принимаю Тору. Это то, что Тора хочет от нас. И человек говорит, что в шаббат, да, в шаббат, он, всем известно, что шин, бет, этап, это шин, это шейна, это сон, бе, шаббат, шаббат, и т, это танук, это удовольствие. Шаббат, да, сон, это удовольствие, действительно. Сказано даже, произошел нарушение, что даже люди, которые учатся всю неделю, хорошо отдохнут. А человек, ну, в другом месте сказано, шинун, бе, шаббат, танук, вместо шейна, сон, Шинун – это вишинант, это слово учеба. Учеба в шаббат – это что-то особенное. Это удовольствие. Так человек может сказать, окей, я могу сделать и то, и другое. Я открою мою книгу, да, начну как бы сам учиться. Я сразу же засыпаю, я мгновенно уже сплю. Да. Поэтому я вспомнил то, и другое. Вроде бы я учусь, но я на самом деле сплю. Поэтому, да, мы должны проверить себя. Сказано в шаббат, в Куфьютет, 119, в трактате шаббат, что Иерусалим был разрушен именно из-за того, что люди, у них не было стыда друг к другу, не стыдились друг друга. Вот эта совесть, да, она пропала. Когда такое происходит, значит, что эйнтакана, уже это не исправить. Разрушение храма имеется в виду, решение Иерусалима, потому что это уже все, это последняя мера уже. Дальше мы не можем идти. Видно, что если нету этого, да, это значит, что у нас нету связи с Торой. Нету связи с Торой. Тогда уже это идет к разрушению. В исход из Египта мы тоже видим это очень, очень ясно. Да? Проходит 9 казней. И приходит время принести Корбан Песах, да, пасхальную жертву. Сказано Мехильта, это Медраш на книгу Шмот. Уберите свои руки от Авадазары, от идолопоклонства, и возьмите Корбан Ляшем, возьмите жертву, пасхальную жертву, которая будет для Творца. Имеется в виду, после 9 казней мы еще не полностью, да, освободились от этого. У нас все еще была возможность, да, как бы у нас это было реально, чтобы это было вместе все. Было поклонство здесь. И с другой стороны, у нас есть уже какая-то прямая связь с Творцом. Даже во время Криат Ямсу, когда расходится море для нас, и мы идем через него, и мы каждое утро говорим, у нас была потрясающая ясность. Мы говорили, что Ашем, вот я тебя вижу. Ты это делаешь для меня, это чудеса. Но были люди, которые несли с собой Песел Миха. Идола Миха. Миха это был идол, которого принесли через все море, через всю пустыню. Он дошел еще в Израиль. Это противоречие, но оно было, оно есть. Я помню, когда я учился в Америке, я был там всего 6 месяцев, и мой раввин, мой ментор, ну, до сегодняшнего дня, Рав Сильверберг, мы с ним гуляли по Бруклину, Я ему сказал что-то маленькую, очень короткую вещь, это мне запало в мое сердце. Он сказал, что он помнит, когда он был в Израиле. И он ехал на автобусе и сын плачет. И там была мальчик, парень с подружкой. И они возвращались, видно, из старого города. И у него еще была кипа на голове. Да, у него какая-то небольшая маленькая кипа, которую да, он взял с собой. Они, видно, тоже посетили святые места. И когда эта девушка, она начинала его обнимать как-то, да. И он автоматически потянул свою руку снять свою кипу. Потому что он чувствовал какое-то противоречие, он как-то чувствовался неловко. И она, наоборот, она когда-то увидела, она положила свою руку, и она как-то его не дала, и она чтобы он оставил кипу на голове. И это простая какая-то такой эпизод, но это мне... Я как раз после этого вернулся еще в Германию, мне нужно было закончить гимназию, закончить школу, и только после этого я поехал в Израиль. Но вот это мне запало очень в голову. И тоже в сердце. Чтобы не было противоречия, да, когда есть какая-то противоречие, это вот аргаша, это чувство, что что-то здесь не так, что-то здесь не клеится. Да, тогда есть надежда. Тогда действительно ты не будешь танцевать на двух местах. Да, не стараешься. Но это тоже не помешает. Это не повредит. И то, и другое. Ты должен решить для себя, где ты находишься. Если это Ашем, сказал Леонови, пророк Ляо, то идите именно только за ним. Что потрясающе интересно, в две заповеди мы смогли услышать прямо от Творца, без каких-то посредников. Да? Мы должны понять тоже, что дарование Торы, да, как это не сравнить, не было никогда еще такого события в мире, где 3 миллиона человек были свидетелями, как Ашем говорит с нами. Нет, без посредников, без каких-либо историй, легенд. Мы все, да, у нас была возможность увидеть это нашими собственными глазами. Получается, две заповеди, первая и вторую, мы услышим от Ашема. Первая это «Ани Ашем Элокеха», «Я твой Творец, который вывел тебя из Египта». Но это недостаточно. Вторая заповедь, чтобы у тебя не было никаких других богов. Нужно и то, и другое, да, чтобы не было противоречий. Ты должен работать над собой, чтобы ты чувствовал, что только Ашем, ничего другого. Это Матан Тора. Мы видим, что когда это происходит, да, когда у человека есть этот Бошет по ним, у меня есть этот стыд, у меня есть какая-то неловкость, у меня есть совесть. Лобим хера яхта, это сказано в Торе, тогда человек не будет грешить. Тогда у него есть возможность выбирать то, что правильно. Тоже я рассказываю, что у меня есть Рошишива, это первая моя Шива в Израиле, где я учился, называется Бейс Исраэль. Там Рошишива Раб Даниил Лерфилд. Когда я его вижу, когда мы встречаемся, да, уже не так часто, я обычно его благодарю за то, что он дал мне вот это вот чувство, да, он в Ешиве, он сидит, у него есть стол, свой стол, заложен книгами, и с утра до вечера он сидит и учится там. Он иногда дает уроки, иногда к нему подходят, задают вопросы, но он с утра до вечера, он просто сидит и учится там. И я сказал, я всегда ему говорю, что я должен вам особенно поблагодарить за то, что когда проходит у меня день, когда у меня нет возможности что-то как-то посидеть, поучить что-то, да, я себя плохо чувствую. У меня как-то физически, да, это как какое-то плохое состояние. У меня вот что-то как бы мне действительно что-то не хватает. Это только потому, что я наблюдал, как он учится. Вот я вижу вот этого ава сатой, вот эту любовь к Торе, это особое excitement, то, что как бы, вот, такое особое восхищение, да, вот это вот, и вот человек, который уже действительно в возрасте, он уже дедушка, прадедушка, и он сидит весь день вот таким вот, и только отрывается, да, только чтобы дать урок, кому-то ответить, кому-то помочь, но он постоянно сидит и учится. Как сказано в Месилат Йешарим, да, мы видим, что этот мир, это темнота. И Мессиад Ашем объясняет, что эта темнота, это не только ты не видишь, да, не можешь найти то, что действительно очень тяжело найти что-то. Более того, ты ошибаешься, ты думаешь, что этот человек на самом деле это столб, а там ты думаешь, это столб, а это человек. И в этом, в этой запутаннице, да, в этом лабиринте, сказано, Бала Турим приводит, что Ашем, он, когда создавал свет, то он увидел, что все-таки Адам согрешит, и будет этот мир не сразу же дойдет до своего совершенства, то часть этого света, это было настолько что-то особенное, он его спрятал. Да? Ораганус, свет, который спрятан. Где же он спрятан? Говорит Бала Турим, что если мы посмотрим на гематрию «эт ха-тора, эт ха-ор», «эт» — это артикль, «ор» — это свет, «эт ха-ор» — это, ты видишь, что это гематрия Тарьяк, 613. Более того, ты увидишь, что это также Тора. Да? Сами буквы, да? Ба-Тора. Если получается, что где он спрятал Этаор, этот специальный особенный свет, Ба-Тора, в Торе. И что получается? Ба-Тора, это Тарьяк, это 613 заповедей. Что если человек, у нас есть возможность принести свет в этот мир. Да? Тора — это в переводе учение. Да? Но именно вот этот свет, который помогает человеку увидеть все более ясно, да? И ему становится понятно, это именно заложено в Торе. Успеем еще пару вещей сказать, что, как известно, мы учимся в эту ночь, и мы встаем особенно рано, даже если человек не может учиться всю ночь, он старается встать пораньше, чтобы как-то литакен, чтобы исправить то, что мы опоздали на вот эту само дарование Торы, что как бы Ашем должен был ждать. Есть такое объяснение, что почему мы опоздали? Потому что мы не могли себе представить, что, как известно, что до того, как нам сделали предложение взять Тору, Ашем ее предлагал всем народам. Как это происходило? Он предлагает ее Исаву. Исав, он властвует на 70 народов, 35 они под Исавом, 35 под Ишмаилом. Да? Ишмаил он справа, Исав он слева, и Ашем предлагает эту Тору. Еврейский народ как бы посчитал, что у нас есть еще время. Может быть, даже если не откажутся, но это займет какое-то время. Но они отказались с такой, молносно, это было настолько быстро, что мы опоздали, мы не рассчитали. Но то, что у других народов, да, это как они могли отказаться от этого? Да? И ответ, потому что если действительно понимаешь, что такое Тора, да, ты действительно абсолютно хочешь ее взять, принять на себя, да, ты не можешь сказать, что там сказано, что не убей, поэтому это не для меня. Там сказано, не укради, это не для меня. Да? Это часть семи заповедей Ноха. Весь мир это должен соблюдать. Но на их уровне они понимали, что нужно Тора, это что-то абсолютное, что-то универсальное. И чтобы действительно взять это на себя, это человек должен действительно быть готов. И вот это приготовление, эта фаза, которую весь мир проходит, да, в пустыне, и также сейчас каждый из нас, это что-то, что без этого не обойдешься. Ты обязательно должен пройти. Сказано, что есть спор между Раби Эльезер и Раби Ишуа. Как выглядит еврейский праздник? Эльезер считает, что сказано в Торе «Ля Ашем», для Творца. Сказано в Торе «Лахем», для вас. Поэтому он говорит, что ты можешь или учиться, молиться весь день, или можешь тоже как-то кушать и развлекать, ну, как бы, чтобы тебе было хорошо своим лахем, для себя, для своего тела, для своего удовольствия. Раби Йошуа говорит, нет. Так как сказано для Ашема, сказано для себя, для тебя. Тогда мы делаем компромисс. Хаци ля Ашем, хаци лахем. Половина должна быть для Ашема, поэтому наш день примерно так разделяется. Молитва дольше, на, потом мы тоже учимся. На. И тоже у нас трапезы более длинные и так далее. Поэтому у нас примерно это есть такой баланс. Но сказано в Гемаре что-то потрясающее. Про Шавуот все согласны, что ты должен действительно делать большую сеуду, большую трапезу. Даже Раби Элиэзер, который считает, что, в общем-то, человек не обязан этим заниматься. Но в Шавуот ты обязан делать большую трапезу. Это очень удивительно, потому что мы бы подумали наоборот. Ты получаешь Тору, это самая духовная вещь, которая есть в этом мире. На самом деле мы не понимаем, что такое Тора. Тора, сам хидуш, вот эта вот новация, то, что пришла в мир с Торой. До этого тоже были праведники, да? Были наши праотцы, были тоже, был Ноах, был Иов, да? Были люди, которые действительно, да, считались праведниками. Но Тора здесь приходит вещь, что ты можешь взять все, что материальное, и сделать это духовным. До этого этого не было. Этот концепт, что мы берем все, что в этом мире, да, и мы поднимаем это, мы освещаем это то, что приводится с Торой. Сказано, что Ашем, он опускается на гору Синай. Но с другой стороны, он говорил из небес. Объясняют мудрецы, что это значит. Значит, что он соединил, он принес, он небо опустил свой трон на гору Синай. Значит, что небеса были внизу. В этом смысл дарования Торы. Что мы смешиваем, да, миром духовное, мы это опускаем вниз, чтобы поднять все физическое, все материальное. В этом высказывании, что все согласны, что в Шавуот ты должен наслаждаться своим телом, ты должен делать вкусную еду. Мы поем песни, мы отдыхаем. Почему? Потому что это именно то, что Тора нам дала возможность. Что мы берем все физическое и мы понимаем это. Это то, что другие народы, у них это идет в аскетизм, да, у них идет, как бы, святые люди, они в монастыре. Это полностью неправильно. Потому что именно наш подход на то, что Ашем дал Тору, да, через еврейский народ, это поднять и осветить все материальное. Спросили Штейнмана, да, мы начали, мы закончим. Штейнман спросил один человек, каждый хочет, как бы, стремиться учить Тору лишмо, во имя Торы. И каждое утро мы говорим благословение, там сказано, что мы хотим изучать Тору лишмо, в честь Торы, да, чтобы у нас была чистая учеба Торы. Но Нефеш ха-Хаим, Рав Хаим Воложнер, он объясняет, определяет, что такое изучение Торы лишмо. Он говорит, это не значит, что человек просто как-то вот говорит что-то, учится, ему это не приносит удовольствия, он как-то это делает совершенно как без каких-то чувств, да, он это делает как медитация. Нет, нет, нет. Лишмо изучать Тору во имя Торы, это понимать ее, это изучать ее, это пилпул, это стараться вникать гораздо глубже. Это лишмо. Тогда спросили Штейнмана, действительно, если это так, то все учат Тору лишмо, все учат Тору во имя Торы. Смотришь, все стараются сидят, да, они стараемся понять, что же тут сказано, что тут написано, нам берем книгу, стараемся как-то понять. Поэтому если лишмо и учить Тору самый, как бы, высокий уровень, да, который говорит Перкей Авот, изучение отцов, это именно лишмо во имя Торы, тогда всем это делают. Каждый человек, что он, как бы, действительно, он открывает книгу, он пытается понять, что там написано, что это значит. Штейнман сказал, это очень тонко. Он сказал, да, все стараются понять. Но то, что ты стараешься понять, должно быть лишмо. Другими словами, если человек старается понять Тору, потому что он хочет потом рассказать, и от этого его будут слушать, ему будет приятно от этого. Или он хочет понять, да, чтобы у него как бы, у него от этого будет интеллектуальное какое-то удовлетворение. Или он хочет понять ее, потому что все ходят учатся, он тоже хочет учиться. Да? Ну, как бы, что он будет как бы отличаться, да? Его послали родители, его послала жена, его послала... Как бы все, ну, как бы все учатся, ну, я тоже учусь, да. И, а учиться — это понимать. Само желание понять должно, чтобы оно было, чтобы желать понять. Именно Тору. А Тора — это то, что Ашем с нами говорит. Да? Как у меня были учителя, которые, когда они открывали книгу, они говорили: Ашем говорит. И потом они начинали читать. Я имею в виду, что сейчас ко мне обращается Творец. Да, вот тот Мой Рош ха-Шива, который я говорил до этого, он очень быстро молился в Рош ха-Шана, Йом-Кипур. Да, это самые такие великие дни, дни молитвы. Он быстро молится, и он сразу же учился. Открывал книгу, учился. Да, учил Талмуд. Говорит, что когда я молюсь, когда я говорю с Творцом, когда я учусь, Ашем говорит со мной. Мне больше интересно, что он мне хочет сказать, чем то, что я ему расскажу. Само понимание, что это Тора, это Творца, я хочу понять то, что Ашем говорит мне. Это лишмо, это действительно самый высокий уровень. Это то, что мы хотим. Поэтому мы хотим вернуться и сказать, что тот подход, чтобы это мы не были зрителями. Да? Мы участвовали. Мы хотим с ней танцевать, мы хотим ее обнимать, да? Хотим ее целовать. Мы получаем что-то, что было написано, было дано, да? Было создано до сотворения мира. Весь мир был создан по Торе. Это инструкция для всего. Это свет, который скрыт там, который приводит освещение в этот темный мир. Это что-то, что я должен абсолютно, да, принять на себя. Я не могу быть и там, и там. Это что-то, это Тора дает мне вот это чувство, эту совесть, да, которая борется с этими противоречиями. Она дает, это хорошо, если я чувствую это противоречие. Ни в коем случае не быть просто вот так вот идти и стараться жить во всех мирах, да, одновременно. И говорит, что это тоже не помешает, это тоже не помешает. Это да, помешает. И это да, противоречит. Да. Мы должны действительно разобраться, да, чтобы наше отношение, наше акцептирование, наше принимание Торы было абсолютно. Всем желаю провести эти последние дни с максимально эффективно, хорошо приготовиться, и чтобы наша каблата Тора, наше принятие Торы было полноценно, и это принесло очень много света в этот мир, который так много у нас есть темноты здесь, и чтобы мы могли ее принять для себя и для других, и чтобы это изменило этот мир в лучшую сторону. Спасибо.
Спасибо большое вам, Рав Шломо, за прекрасный урок. Мы открыли серию уроков в честь Шавуот, и это очень радует на Толдот.ру. И спасибо нашим участникам, то, что вы в столь поздний час учитесь вместе с Толдот.ру. Если есть вопросы, то чат открыт, пожалуйста. И есть один вопрос. Есть ли связь между 49 ступеней нечистоты, когда народ спустился при выходе из Египта, и 40 дней очищения перед Шавуот?
Да, если это было 40 дней, 49 ступеней чистоты, то у нас есть 49 дней, чтобы не просто очиститься, но также подняться на 49 ступеней чистоты. И поэтому, да, каждый день мы как бы отделяемся от чего-то плохого и прикрепляем себя к хорошему.
Спасибо большое, Рав Шломо. Почему-то в эти дни очень тяжело. Это всегда так перед Шавуот? Или, может быть, с чем-то связано? Ну, конечно, сейчас связаны с трагедией, но да.
Да, это Сфират ха-Омер, да, это дни такие, которые связаны с судом. Поэтому вот тоже ученики Рабби Акивы, да, они не удостоились, да, пройти через эти дни, и тоже то, что случилось в этом году. Обычно, когда человек старается куда-то сдвинуться, тогда тяжело. Это самый лучший знак, что он двигается. Да, у меня, как бы, когда я прошлый урок давал, я сказал, что каждый должен что-то взять для себя, да, после того, что случилось в Мироне, что Ашем обращается прямо к нам, к каждому из нас. И перед этим уроком я думаю, надо что-то как бы взять на себя. Я не могу что-то рассказывать, если я сам как бы вообще не делал никакой шаг в эту сторону. И то, что я подумал сделать, когда я пришел домой, первое, что я сделал неправильно, это. Да. Тогда я понял, что, о, действительно, это то, что нужно было на себя брать. Имеется в виду, что если ты видишь, что тяжело, значит, ты идешь в гору. Да. Если все легко, это не значит, что ты поднимаешься.